Тема скорби, которую мы начали с вами, и уже немножко над ней поработали, она чрезвычайно полезна, очень интересна, если ее рассматривать глубоко, и не только в плане теоретическом, но и применительно к нашей жизни, то она будет очень практична, очень полезна. Так, если читать труды святителя Игнатия Брянчанинова и пытаться рассуждать о том, что он говорит, о чем пишет, пытаться применять лично к себе, тогда оживает текст. Тогда, как бы проникаясь смыслом этих слов, мы соединяемся духовно со святителем, который их когда-то написал. Таково свойство святых, таково свойство тех слов, которые они нам оставили в своих творениях. Они все проникнуты благодатью Святого Духа. В них содержится истина. То, во что они верили и как они жили в соответствии с этой верой, они изложили в своих творениях. Поэтому драгоценность их очень велика. Святитель Игнатий говорил, что в последние времена будет так, что не будет духоносных наставников, не будет тех живых источников благодати в народе, которые всегда в прежние времена, в прежние века учили народ вере, вели путем спасения, учили покаянию. Итак, эти времена, по всей видимости, наступили уже тогда, когда святитель Игнатий составлял свои труды. По крайней мере, в его трудах это постоянно звучит, что уже тогда, в середине XIX века, уже голод, был духовный голод. И поэтому христиане, которые еще хотели найти спасение, они должны были искать его в трудах святых отцов. Что нам теперь сказать современным людям, когда прошло еще 150 лет? С момента возрождения, с момента получения Церковью свободы уже прошло около 30 лет. Но направление возрождения Церкви, восстановления Церкви почему-то не было принято именно то, которое необходимо было бы нам для спасения. Внешнее возрождение Церкви, оно не рождает души, оно рождает храмы, восстанавливает храмы, украшает храмы. Внешнее возрождение, оно дает нам звон колокольный, крестные ходы, украшения внутренние и внешние. А вот нам сказано, что мы должны быть храмами Святого Духа. С нас Господь будет спрашивать не то, как мы украсили наши внешние храмы, в которых мы доходимся, в которых мы молимся, а то, как мы украсили наши внутренние храмы. И особенные такие слова преподобного Симеона Нового Богослова заставляют очень глубоко задуматься над смыслом всех наших христианских трудов. Он говорит, что Господь на суде своем не будет искать наших добрых дел. Это нас совсем очень огорчает, потому что мы думаем, что надо бы усердствовать в этом направлении, надо бы делать больше добрых дел, особенно дел такого внешнего плана, видимых дел, которые дают определенный эффект, и эффект бывает почти немедленный, почти сразу, когда мы кому-то конкретно помогли, кому-то что-то дали, кому-то что-то пожертвовали, одежду, деньги, кого-то навестили. Мы слышим слова благодарности от этих людей, и сердце наполняется как бы каким-то удовлетворением, даже некоторой радостью от того, что вот мы послужили ближнему, значит, мы послужили самому Христу. Вот Господь же говорит, что подобие себе будет искать. А подобие Христу заключается в добродетелях. И оказывается, еще совсем не так, что добрые дела, они сразу рождают у нас подобие Христу. Оказывается, вот делание внешних добрых дел, оно еще не решает проблемы нашего спасения. Потому что в нас есть тайники сердца, так называемые страсти, на которых много и качественно говорит святитель Игнатий Брянчанинов. И эти самые страсти, они могут очень удобно участвовать во всех наших добрых делах. Итак, делая только внешние добрые дела, не изучая себя внутри, мы не можем достичь спасения. Нам надо знать, кто мы есть внутри нас, потому что Господь смотрит вглубь нашего сердца. Мы же, не имея такой способности ума заглянуть туда, внутрь нашего сердца, мы довольствуемся чаще всего внешним. Внешними делами, внешними поступками, внешними словами, внешними впечатлениями. Даже те чувства сердца, которые рождаются у нас при совершении молитв, на богослужениях, при общении с ближними, при исполнении добрых дел, эти чувства сердца мы не можем оценить. Мы не можем понять, эти чувства угодны Богу. Они являются уже добродетелями, плодом добродетелей. Или эти чувства исходят, как и раньше, из страстей, как в прежней жизни. Ведь у нас нет критерия оценки этих чувств. Мы никогда духовного еще не испытывали в жизни. Потому что если мы будем думать, что мы родились в таком состоянии и прожили все предыдущие годы нашей жизни, что как будто бы могли при этом делать что-то духовное, испытывать что-то духовное, переживать что-то духовное, то мы наивно заблуждаемся. Никакие духовные впечатления нам не могут быть свойственны до тех пор, пока в сердце живут страсти. Страсти могут дать только впечатления страстные. И все они будут грехом или, еще того более опасно, добром, смешанным с грехом. Если явный грубый грех, то это нам уже становится понятно в какой-то мере. Явные грубые грехи порой уже становятся нам самим противны, и мы бы не хотели их совершать, но не понимаем, как сделать так, чтобы избежать этих самых грехов. А вот как сделать так, чтобы источники этих чувств уничтожить в сердце? Оказывается, нужно умереть. Вот это внутреннее наше состояние, оно должно быть умерщвлено. И Господь нас призывает к распятию на кресте. Ученики Христовы говорят, последователи Христовы говорят, что мы должны распяться на кресте Христовых заповедей. И вот эти все тайны остаются для нас тайнами до тех пор, пока мы не начинаем читать творения святых отцов, где глубоко, в частности, труды святителя Игнатия, где глубоко и подробно рассматриваются эти проблемы. Но трагедия в том, что, читая их, ум не хочет воспринимать это все, ум не понимает это все. И мы остаемся как бы младенцами, которые не понимают эту высшую науку. Как первоклассники, которые еще палочки не научились и нолики писать, им предлагается что-то высшее, и они не могут этого понять, не могут этого усвоить. Нужен человек. Чаще всего бывает нужен человек, поводырь. Как и для маленького ребенка бывает нужен наставник, отец, мать. Близкие люди, которые бы учили ходить, держать ложку, одеваться, рисовать, писать и все прочее. Вот так и в духовной жизни. Поэтому святитель Игнатий со скорбью говорил, что спасение в последние времена будет костным, то есть очень медленным, затруднительным, потому что когда не будет живых наставников в делах покаяния, то спасаться по книгам, по трудам святых отцов намного сложнее. Намного больше нужно времени, чтобы понять вообще их суть, намного больше нужно времени, чтобы обрести хотя бы тот элементарный первый опыт, при котором мы бы вскрыли вот эти тайники своего сердца, в котором бы показались те страшные рога, того врага рода человеческого, с которым мы соединились, прародители наши, предки, соединились еще в первородном грехе, подчинились дьяволу, отступив от Бога. Итак, каждый из нас, теперь рождаясь, унаследует это состояние погибели, унаследует состояние греха. И грех стал нашей второй природой, как говорит святитель Игнатий. Мы не можем жить без греха, мы не можем ничего ни сказать, ни сделать, ни почувствовать без греха, потому что грех пропитал нас, он внутри нас. Особенность нашего нынешнего с вами положения в том, что мы действительно не слышим вот этих тайн спасения. Мы почти не знаем этого и, сами пытаясь их познавать, буксуем очень медленно, усваивая ум, а на практике и вовсе ничего не получается. Попробуем что-нибудь делать из тех рекомендаций, которые дают святые в вопросах аскетики, и то впадаем в отчаяние, потому что ничего не получается, то начинаем делать какие-то серьезные духовные вещи, и нам кажется, что они наоборот получаются, а в самом деле это бывает подделка, опасная страшная подделка, при которой мы получаем ложное удовлетворение от того, что как будто бы мы уже начинаем в этом труде преуспевать. Опаснее, наверное, второе. Потому что при первом, когда еще ничего не получается, мы можем, может быть, когда-нибудь еще раз подумать и начать, может быть, еще кто-то нам подскажет. А вот начав неправильно, взяв совершенно не те уровни, не те высоты, которые нам совершенно, мирянам, не свойственны, вот оттуда выйти уже намного тяжелее. И это состояние, как бы нам его не пугали бы нас вот этими страшными словами, прелесть. но мы незаметно туда вползаем, потому что с прелестью мы рождаемся, оказывается. Никто не свободен от прелести. Прелесть – это есть последствия первородного греха, поэтому как нам без нее жить, как нам без нее быть? Она сама везде вмешивается во всю нашу жизнь, во все наши христианские дела, во все наши попытки спасения. Везде примешивается прелесть. И так, когда есть оценка со стороны, когда есть опыт другого человека, прошедшего через это страшное непроходимое болото, тогда намного лучше, намного удобней. Но если такого рядом живого нет, опять остаются книги. Остаются опять творения святых отцов. И надо выбирать тех отцов, которые учат начальным степеням покаяния. Которые учат тому, как обрести вот эту первую, самую драгоценную ступень, с которой начинается лестница спасения, нищета духа. А еще предшествует нищете духа страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах. Но как достигнуть этого, когда мы не знаем грехов? Итак, братья и сестры, если рассуждать таким образом, то кажется, дело совсем безнадежно. Кажется так, что в наши времена уже совсем невозможно спасаться. И тем не менее, Бог знает те средства, с помощью которых нас постепенно подводить, все-таки подводить к тем первым признакам покаяния, с которых мы должны начинать путь спасения. Если нет живых наставников, то Бог же не оставил нас. Если нет живых учителей, то Бог же не будет нас бросать до конца. Не может Бог так сделать. Какое средство остается у Бога? Какая возможность есть у Бога к тому, чтобы призвать все-таки нас к размышлению о нашем состоянии, к необходимым переменам? Остается удивительное средство, простое и очень понятное нам. Это скорби. Поэтому святые отцы, когда прозревали духом участь нашу, христиан последних времен, они плакали, видя наше духовное состояние через расстояние, через сотни лет, может быть, через тысячу лет и больше. Плакали от того, какие мы будем немощные, как мы будем неспособны к труду покаянному, как мы будем заблуждаться, как мы будем идти в потемках, как в темном лицу, и ударяться все время лбом, как слепые, и падать. А удивительно то, что пытаться вставать. И вот эти скорби, как средство нашего спасения, осталось очень удобной возможностью для нас с вами спасаться. Поэтому, когда мы в современной жизни пытаемся с вами уклоняться от скорбей, роптать, печалиться, отчаиваться, искать виноватых, оправдываться, то мы ошибаемся. Мы глубоко заблуждаемся, потому что мы отбиваем руку премудрого врача. Какой же человек, если ему делают операцию, какую-то сложнейшую, хирург, держащий скальпель, острейший предмет в своей руке, чтобы провести какую-то очень ровную, точную черту в нашем теле, чтобы удалить только то, что необходимо удалить, какой же человек, лежа на операционном столе, будет ударять хирурга по руке? Безумие. Мы же сами себя так зарежем. Но в духовной жизни мы так делаем. Мы не боимся ударять Бога. И не простого человека-хирурга, у которого острый скальпель, самого Бога, который назначает нам эти средства. Эти способы нашего исцеления, даже спасения нас от смертельных болезней. В скорбях, оказывается, проявляется наше внутреннее состояние, вскрывается глубина нашего сердца. И там мы, слепые, умом нашим, мы начинаем видеть, кто мы есть. Потому что, получив хорошее воспитание, может быть, с детских лет, получив образование, имея, может быть, какую-то хорошую должность, не на стройке среди строителей и мужиков, которые применяют всякие разные слова для того, чтобы объясняться друг с другом, от которых уши вянут, но они говорят, работать без этого нельзя, у них такое убеждение, хотя это грех. И если мы так воспитаны, и если мы думаем, что живем хорошо, и нет у нас никаких мерзостей и безобразий, тогда надо же нам как-то показать, кто мы есть внутри. Вот тогда и попускает Господь нам скорби. Скорби иногда справедливые, иногда даже несправедливые скорби. Когда нас вдруг в чем-то обвиняют незаслуженно, когда вдруг нас лишают работы, рабочего места, когда вдруг нас обижают ни за что, ни про что на улице, или соседи, или где-нибудь в другом месте. Когда вдруг нас касаются нас, нашей жизни, семьи, наших детей, какие-то страдания, особые страдания, от которых мы впадаем в отчаяние, начинаем искать виноватых, начинаем вдруг проклинать тех, кто это сделал, как нам кажется, вот эти и такие сякие злодеи. Когда нам предоставляется возможность как-то показать себя, мы на всю стараемся показать, какие мы есть, и тут проявляется тщеславие. Кто-то учит всех подряд и хочет поделиться со всеми своим богатым жизненным опытом, восхваляя себя и рассказывая, какой он есть. Кто-то страдает сребролюбием и не может поделиться с ближним, все время думает и думает о том, как жить или как скопить, или как вот сохранить вот то, что приобретено, хоть даже может быть скудное и совсем маленькое. Кто-то чрево свое никак не может связать, служа ему как идолу, не имея силы и возможности даже подержать пост. Кто-то ест без меры весь день и много раз в день, и не имеет возможности остановиться. Кто-то ест на ночь и не может уснуть, потому что голодом как спать. Кто-то ночью встает, кушает. Вот так мы становимся рабами своего чрева. Кто-то похоть свою не может связать, хотя уже и возраст бывает немолодой у людей. И в пост невозможно удержать эту самую похоть. И от смертных грехов люди никак не могут отказаться и спрашивают с недоумением, а это-то почему нельзя? Это там нельзя, это там блуд, когда на стороне, а в семье же можно. Итак, мы стремимся с вами защитить наше право на грех. Мы так с вами устроены, к сожалению, что любим то, что дает нам приятность. Но страсти, они так и действуют в нашей душе, они дают нам приятность, они дают нам услаждение. Потому нам так приятны страсти, потому они нам так дороги, потому они развиты нами в течение долгих десятков лет нашей жизни, и мы не можем с ними расстаться. Многие признаются, что когда они узнают о том, каковы есть страсти, и как с ними вообще надо вести борьбу, вот этот вот дневник кающегося, который мы многократно предлагаем всем посмотреть, внимательно изучить себя и хоть раз в жизни убедиться, какой же я есть в самом деле. Сколько же во мне мерзости, грязи. И люди, когда его читают, удивляются, говорят, неужели это грех, и это грех? Неужели этого делать нельзя? Неужели надо отобрать у человека все самое приятное и счастливое в жизни для того, чтобы он спасался? Он говорит, ну что это за вера такая? Мне сюда идти больше не хочется. В этот храм, на эти занятия, вести какую-то борьбу, проливать кровь. Дайте мне счастье, говорят люди. Мы привыкли искать счастье на земле. А отцы учили по-другому. Что здесь на земле мы в тюрьме. Тюрьма, из которой в любую минуту могут нас позвать на суд и на казнь, на исполнение приговора, который фактически нам уже заранее вынесен. Если мы живем в наших страстях, любим наши смертные грехи и не хотим с ними расставаться, ну что же нас ждет? Ну, конечно, ждет гиена огненная. И в любую минуту может постигнуть человека кончина, совершенно неожиданная. Последняя жизненная скорбь, смерть и все. И приговор уже, можно предполагать, какой будет, если мы смертные грехи продолжали делать, если в них не раскаялись, если со страстями борьбу не вели, а страсти – это смертельная болезнь души, подобие сатане. Кому подобен при жизни, с тем буду и в вечности. Итак, мы с вами проводим вот эти драгоценные дни земной жизни, но проводим их не для своего собственного спасения, а проводим, к сожалению, для удовлетворения своих страстей. Для поиска вот этих земных радостей, которые стали нам очень приятны, очень необходимы, и без них жить не хочется, тогда, конечно, нам нужны скорби. В момент скорби человек вдруг начинает понимать, что вот это, что его привлекало еще вчера, оно уже почему-то теряет свой вкус, теряет свой цвет. Оно больше не так приятно. Почему? Потому что скорбь отбирает у человека возможность наслаждения. Скорбь как бы наполняет человека горечью, и все сладкое перестает быть сладким. Особенно сладкое, которое ложное сладкое, которое казалось нам сладким. А ведь по сути, это же самая горечь, которая появляется у нас в сердце от страданий, от скорбей, от всевозможных неприятностей, это та же самая страсть. Это та же самая страсть, только повернувшаяся другой стороной. Это не что-то другое. Это не откуда-то пришедшее к нам. Это чувство, которая рождается в сердце из тех же самых страстей. Удивительная тайна, которую мы с вами должны знать. Если мы не хотим во время искушений, во время испытаний, во время скорбей, если мы не хотим впадать в отчаяние, если мы не хотим уходить с пути спасения, бежать от креста, то мы не должны в минуту спокойной жизни наслаждаться этим спокойствием. Мы не должны удовлетворяться страстями, которые дают нам в этой жизни приятности. Мы должны по-другому оценить себя, свое поведение, все свои поступки. Итак, нас отцы призывают быть более ровными, чтобы в радостях не превозноситься, чтобы в скорбях не падать в отчаяние. Если мы хотим терпеть скорби, хотим научиться переносить их так, как это все ученики Христовы делали, и в момент распятия на кресте, подобно самому Господу Иисусу Христу, благословлять тех, кто его убивал, кто его распинал, и просить Отца Небесного не карать их за это зло, которое они ему причиняли, за ту лютую смерть, которую они ему учинили, то как же нам подражать таким словам Христа, если мы при жизни привыкли эти страсти развивать в виде тех сладостных для нас проявлений, которые потом вдруг мгновенно оборачиваются в противоположное свое качество. Этого не вынести. Таких испытаний не вынести, никогда их не пережить, потому что мы все время ищем себе приятного в жизни. Мы все время стремимся к этому. Мы не хотим вести честную борьбу со страстями, но страсти нас подведут. Они обязательно нас будут подводить в любой сложной, трудной жизненной ситуации, в какую бы мы ни попали, по Божьему замыслу, по Божьему попущению, для того, чтобы мы узнали себя. А узнав себя, чтобы захотели вести честную, искреннюю борьбу с этим своим состоянием, которое есть подобие сатане, а вовсе не есть подобие Христу. Бывают скорби, которые лично касаются человека. Бывают скорби семейные, бывают скорби, связанные с производственной деятельностью. Бывают общественные скорби, бывают скорби, которые касаются целых стран и народов. И вот здесь мы, с вами являясь частью нашего народа, мы никуда не сможем уйти от того, что всему нашему народу нужно терпеть, нужно нести. Так, три отрока вавилонских в печи, оказавшись, они не хулили свой народ. Они не ругали тех, кто нарушал закон, кто поклонялся идолам. Это из-за них Господь попустил этот самый плен вавилонский, длительный, тяжкий, мучительный плен. И за тех, кто грешил, и за тех, кто нарушал ветхозаветный закон. Ведь не мог же Бог свой народ избранный предать на такие страдания, на поражение в войне, на убиение огромного числа своего народа и взятие остальных в плен. Просто так. Какой смысл был? Почему это могло произойти? Причина только одна. Отступление от веры. Отступление от законов, которые установил сам Господь. Итак, вот эти скорби общественные, которые касаются целых народов, они всегда в народе избранном были связаны с потерей благочестия, с предательством законов. Если мы будем переходить к более близким временам, временам, касающихся нас, России, то вспомним 17-й год. Зачем это произошло? Почему такая трагедия, хотя накануне все были убеждены, что ничего не может случиться с этим огромным непотопляемым кораблем, с Россией? Здесь все хорошо, здесь весь народ крещен, здесь столько храмов, здесь столько колоколов, здесь столько икон, здесь столько мощей святых. Здесь все верующие. Что может случиться с нами? Ни один враг нас не может победить. Итак, вот эта уверенность в себе, успокоенность, она вдруг неожиданно переменилась в эти страшные трагедии, в эту страшную бурю, которая унесла все вот эти вот впечатления ложные и превратилась в ужасные потрясения. Откуда-то поднялось ничто и стало всем, и все стало превращать в ничто. Что случилось? Какая-то никому неизвестная партия объявила себя главной, взяла власть. Какая-то горстка разбойников перевернула всю страну. Это бывает только при Божьем попущении. Такие потрясения, такие ужасные явления, они могут быть только в том случае, если Бог попустит этому быть. Скорби иногда бывают по Божьему попущению для того, чтобы вразумить нас, остановить нас от того пути страшного, которым мы покатились. Если этот путь неминуемо ведет в ад, если этот путь предательства истины, если это путь уклонения от Христа, надо увести народ с этого пути. Как увести? Если народ не слышит, вожди народа не понимают, и сами вожди ведут уже туда, на погибель. Как бы стадо, которое должно идти на зеленое пастбище, вдруг пастухи повернули на бойню. Что оставалось делать Богу, чтобы еще сохранить Россию для последующего возможного ее воскресения, которое вот мы сейчас с вами хотя бы частично, но переживаем или переживали за последние вот эти краткие 2-3 десятилетия. Оказывается, в те времена духовное состояние народа и самих пастырей было уже таким плохим, что еще бы чуть-чуть и произошли бы самые страшные изменения догматического плана. Когда бы вера православная была уже предана в корне, в ее догматах. Чтобы не допустить этого самого страшного падения, из которого уже нет никакого восстания и воскресения, Господь это видел наперед, Господь попустил вот эту трагедию 17-го года со всеми последующими наказаниями в течение 70 лет, подобно тому, как и народ Божий в Ветхом Завете был на 70 лет в Вавилонском плене заключен. И так реки крови и слез полились по всей русской земле. Война гражданская, последующий голод, война Великая Отечественная, страшное восстановление, разрухи, потеря нравственности, потеря христианской культуры, предание заповедей, предание духовных законов, разрушение храмов, уничтожение верующих людей, огромное число лагерей, миллионы сосланных в лагеря и замученных на непосильных работах, которых содержали хуже, чем животных. Что за кара? Что за потрясение? Потрясение за отступление от веры. Нам трудно в это поверить. Нам даже трудно это понять, что же случилось, почему. А вот святитель Игнатий в середине 19 века, задолго еще до этих потрясений, посмотрите, какие страшные слова он нам оставил. Это статья архиепископа Аверкия Таушева «Соль обуевает. Знамение приближения конца». Она была написана архиепископом Аверкием в честь столетия со дня кончины святителя Игнатия. И вот он берет одну из цитат, одного из писем святителя Игнатия и приводит следующие ужасные слова. Состояние пастырей и архипастырей в России, в нашей родной православной России середины 19 века. «Наше время походит на последнее», пишет святитель Игнатий в середине 19 века. Дух Святой открывает ему, сомнений никаких нет. И не только он один это видел. Были и другие прозорливцы от Бога, которые держались твердо, держались истины. И Господь открывал им. Наше время походит на последнее. Соль обуевает. Вот как. Соль теряет свою силу. Дальше слова еще более страшные. В высших пастырях церкви осталось слабое, темное, сбивчивое, неправильное понимание по букве, убивающей духовную жизнь в христианском обществе. Ни в народе, ни в мирянах, ни в холопах, которые были неграмотны с детских лет, которые никогда не держали ни ручки, ни карандаша, ни ручки, там, ни пера, которые не читали ничего. Не о них идет речь. Это стадо. Стадо, которое было брошено пастырями, которое было предано пастырями, чтобы это стадо брело куда попало, чтобы волки заходили в это стадо и резали своими острыми клыками овец. Это в той России, в середине 19 века. Это тогда уже было так. У нас вызывает это сомнение. Некоторые враждовать пытаются с этим всем, говорят, святитель Игнатий перегнул. Не может быть, что он все время хает и хает Россию 19 века, православную церковь особенно. А что хает? Он видит правду, он говорит эту правду. За это его любили? За это ему давали право говорить? За это его гнали? За это его презирали? И те предложения, которые он направил в Священный Синод для немедленных перемен, чтобы вот эта трагедия, о которой он предрекал, не случилась, чтобы как-то еще уберечься от этого страшного потрясения, которое неминуемо ждало Россию впереди, эти предложения были преданы презрению. Действительно, руководство церкви того периода не понимало происходящего. Каким-то образом духовно спали, духовно были убиты. При том внешнем благополучии, которое было по всей стране. Имеется в виду видимое, не духовное внутреннее, а видимое внешнее благополучие. Итак, именно в высших пастырях церкви осталось слабое, темное, сбивчивое, неправильное понимание веры по букве, убивающей духовную жизнь в христианском обществе, уничтожающей христианство, представьте себе, уничтожающей само христианство. А ведь речь еще не шла в то время об изменении догматов. Речь еще в то время напрямую не ставилась о том, чтобы соединиться с еретиками, чтобы устранить все препятствия между теми, кто ушел в эти самые ереси, кто был предан анафеме. Еще не об этом пока шла речь. Речь шла о том, что нравственное предание церкви было забыто. Учение о покаянии было предано забвению. Реальная духовная жизнь в народе уже не понималась никак, только внешне. И пастыри перестали учить покаянию, пастыри перестали вести стадо ко спасению. Иначе зачем бы было Богу попускать такие трагедии? Дальше бы процветала Русь, если бы вера православная держалась крепко. Итак, уничтожающее христианство, которое есть дело, а не буква. Христианство – это дело, это личное дело каждого христианина, которое мы должны делать. Итак, внешне было, а дело христианского не осталось. Дела остались только внешние. Вот о чем говорит святитель Игнатий. Тяжело видеть, кому верены или кому попались в руки овцы Христовы. Болит сердце святителя Игнатия. Удивительно. Он, понимая глубинную суть православия, понимая и зная суть покаяния, он видел, что его нет, его больше не осталось, ему больше не учат. А изучение буквы бессмысленно, она умертвляет дух человека. Итак, овцы Христовы, он говорит, уверены тем, кто не могут их пасти. Больно, тяжело смотреть на это все. Кому предоставлено их руководство и спасение? Больно, говорит, на это все смотреть. А дальше слова еще более страшные. Волки, облеченные в овечью кожу. Посмотрите, какое страшное откровение. Это те архиереи, те архипастыри, те пастыри Русской Православной Церкви XIX века, которых было более 300 тысяч. Если посчитать на количество населения, которое было вообще тогда в России, то по 200 человек на одного пастыря всего. Неужели это огромное число пастырей не могло упасти каждого из 200? Всего 200 на одного. Неужели такое стадо нельзя было поднять? Неужели нельзя было его направить? Неужели нельзя было его научить? Нет, нет, не могли. Уже не могли это сделать. И стадо шло куда попало. Волки, облеченные в овечью кожу, являются и познаются отделы плодов своих. Опять, если смотреть на внешне, то огромные плоды. Столько храмов, столько народу в храмах, особенно в посты. Столько колоколов, столько икон. Кажется, такие плоды православие пожинало в XIX веке. Он говорит, нет, все наоборот, все наоборот. Но это попущение Божие, говорит святитель Игнатий, чтобы не впасть в отчаяние и ему, и тем, кто слышал его, это попущение Божие. Как и Господь говорит, смотрите, не ужасайтесь, всему надлежит быть. Как бы ни болело сердце святителя Игнатия и у других пастырей, настоящих пастырей, может быть, некоторых имерян того времени, и хотелось ужасаться, но было понятно, что Бог попускает всему быть. И Бог попустил еще большее, еще более страшное, о чем предвещал святитель Игнатий. И он говорит, сущие во Иудее добегут в горы. Это уже слова из Евангелия. Сам Господь говорит, что придут такие времена, когда нужно будет удаляться в горы, когда оставаться уже здесь будет опасно, потому что не будет здесь спасения, не будет здесь проповеди покаяния, и в скором времени может прийти расплата. Итак, братья и сестры, оглядываясь на совсем недавнюю историю нашей с вами России, нашей Русской Православной Церкви, всего еще 150 лет отделяет нас от того периода, мы можем себе понять состояние Церкви тех времен. Теперь, подумав о нынешнем состоянии, посмотрим, произошло ли возрождение, возрождение вот той именно Церкви, которая была изначально, которая была от апостольского предания, от святых отцов, где учили покаянию, где проповедовали спасение, где говорили об аскетике, о борьбе со страстями. Если посмотреть, то мы увидим, что сегодня в возрождении Церкви это отсутствует. Если это отсутствует, то говорит святитель Игнатий, что измена Христу начинается в глубине сердца человека. Итак, если мы не ведем борьбу со своими страстями, не знаем своих грехов, то изменяем Христу уже внутри сердца. Там страсть, там невидимо присутствует враг, таится, руководит нашей жизнью, и мы вынуждены приносить жертвы Ему, а не Христу. Каждый раз, когда мы удовлетворяем какие-то из своих страстей, мы приносим жертву дьяволу. Любой грех – это жертва дьяволу. Итак, если внутри сердца народ наш изменяет Христу, то эта измена Христу не может не проявиться и в словах, и в делах. Итак, если в 17 году Господь попустил эту трагедию нашему народу для того, чтобы не разрушить последнее, если нравственное предание было уже в забвении, если евангельский закон уже попирался, если страсти уже стали подменяться по названию, стали называться добродетелями, если исполнение евангельских заповедей уже не стало необходимым для народа и даже для пастырей, то что бы ни случилось самого последнего и самого страшного, чтобы не произошло догматического предательства. Вот ради этого была попущена та трагедия в России на долгие 7 десятков лет. Поэтому сейчас, если бы нам извлечь правильные уроки из того, что случилось в нашей истории, то нужно было бы сейчас возрождать веру именно в направлении покаяния. Нужны такие пастыри, которые знают сами покаяние, живут покаянием и могут научить нас, мирян, покаянию. Если бы в этом направлении развивалась современная церковь, то тогда бы последующих всех трагедий можно было бы избежать. Но поскольку это направление было так забыто и уже так похоронено, скажем так, в 19 веке, 150 лет тому назад, преемственность в передаче этого покаяния, она разрушена была, то и в наши времена она, к сожалению, возродиться не смогла. Учение о покаянии становится чуждым нам. И не только нам, современным мирянам, становится чуждым даже для пастырей и архипастырей. Если бы они знали о покаянии, они бы непременно ему учили. Потому что человек, который обрел это знание, обрел этот навык и опыт собственного личного исправления, исцеления своей души, такой человек, если ему предоставится возможность или такая обязанность будет на него наложена делать это, он обязательно будет это делать. Он не сможет уже молчать. Особенно те, которые видят в этом свой долг. И задача архипастырей, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, в первую очередь следить за чистотой веры, то есть следить за хранением догматов. Но тот же самый преподобный Симеон Новый Богослов в своих трудах говорит страшные горькие вещи. Это 11 век. Он говорит, их первая задача следить за чистотой веры, за хранением догматов, но говорит, похоже, что и это они уже не делают. Вот страшные какие слова. И его тоже не любили. Его тоже не любили за эту правду, и тоже на него были гонения, как на святителя Игнатия в 19 веке. Итак, если архипастыри – это продолжатели дела апостолов, то проповедь покаяния – это тоже их вторая главнейшая задача. Потому что сам Господь начал Евангелие со слов «покайтесь», «приблизилось Царствие Божие». И закончил евангельскую проповедь тоже словами о покаянии. и проповедовано быть покаянию и прощению грехов во всех народах во имя Его, то есть во имя Христа. Итак, покаяние – это основание, это тот корень, без которого нет церкви. Она может быть внешней, если хранить догматы. Благодать в церкви будет, если догматы не нарушаются, но мы эту благодать не сможем принять. И сегодняшние миряне, которые идут еще в храм, в которых еще совершаются таинства, потому что еще есть благодать, сегодняшние миряне не могут принять благодать, потому что души не готовы к принятию благодати. Душа настроена противоположно Христу. Внутри, в сердце, происходит измена Христу. Как Христос может войти в такое сердце? И преподобный Симеон Новый Богослов опять говорит такие очень неприятные слова. «И кровь Христову, эту живительную воду, приняли мы в себя, — говорит, — и негде было задержаться в нас. Она протекла, как будто по желобу, и не осталась в нашем сердце». Еще более страшно говорит о теле Христовом, которое мы принимаем. Он говорит, мы похожи на волков, которые острыми зубами рвут тело Христово, потому что мы недостойно вкушаем тело Христово. И лижем кровь Христову, как те волки, которые лижут кровь своей жертвы. Апостол Павел еще 2000 лет назад Коринфской общине сообщил о том, что поскольку христиане Коринфской общины не имели правильного настроения, не имели правильного устроения духа, то причащались они себе в осуждение. И поэтому многие из них болели, страдали, и даже немало их умирало. Вот тайны, о которых мы сами должны знать. Если нам сейчас об этом не говорят и не учат этому, то это большая трагедия. И благодать еще есть, и таинства совершаются, а мы не способны принять благодать. Как же мы будем спасаться? Итак, если внутри сердец мы будем изменять Христу, то мы не сможем не изменить Христу словами и делами. Из книги «Иудиф» есть очень хороший пример, как Господь благодатью Своей хранил избранный Свой народ. Это касается и нас с вами, России, как страны, как государства, как сообщества народного. Итак, там приводится такой удивительный момент, в котором один из язычников, один из военачальников войска, которое, предводителем которого является Алаферн, он говорит такие удивительные слова. Язычник, который понимает значение Бога в деле этого народа, избранного народа Божия. Итак, Алаферн с войском 170 тысяч воинов, побеждая все предыдущие народы, он из них брал себе воинов в свое войско. Войско разрослось до 170 тысяч воинов. Они подошли к израильскому городу Ветилуе. Этот город преграждал путь Алаферну на всю израильскую страну. И жители города решили сопротивляться. Они решили не сдаваться, потому что они знали, что Алаферн, все народы, которые он побеждал, он разрушал все основания их веры, этих народов, и заставлял поклоняться царю Навуходоносору. Он говорит, один Бог на земле, Навуходоносор, только ему поклоняться. Всех остальных богов, изображений и прочих всех народов он уничтожал. Поэтому жители Ветилуи, зная это, понимали, что если они будут побеждены Алаферном, то и их святыни будут разрушены. И их заставят поклоняться Богу чужому в виде живого человека, свирепого, алчного, властного и злого. Их попытка закрыть город и не пустить Алаферна вызвала его возражение и даже возмущение. Что за народ? Он говорит, что за народ? Мне, Алаферну, решили сопротивляться. И он собрал своих военачальников и решил посоветовать с ними, как брать этот самый город. То ли разом штурмом его взять и все там уничтожить в пух и прах, или каким-то другим методом. Умные военачальники предложили обложить город осадой, перекрыть все источники, так что они потом сами сдадутся. Очень, очень простой расчет. Но среди военачальников был еще один такой, Ахиор, который знал историю этого израильского народа. И он сказал Алаферну, «Господин мой, повелитель мой, выслушай меня». Если этот народ не грешит против их Бога, то нам лучше уйти. Иначе их Бог заступится за них и не даст нам победить их. И мы будем посмешищем для всех народов, потому что они таким малым числом победят нас, такое огромное войско 170 тысяч. Почему? Потому что их Бог будет с ними. Так было всегда, говорит, в истории этого народа, до тех пор, пока они не грешили против Бога. Но если же у них есть какой-то грех против Бога, и мы это узнаем, то мы пойдем и победим их. Посмотрите, устами язычника сказана удивительная, великая правда, которая касается не только народа израильского ветхозаветного. Она касается и нас с вами, новозаветных, она касается и России. Потому что если мы вспомним прежние времена, когда враги приходили к нам и хотели победить нас огнем и мечом, то от огня и меча и погибали. И меньшим числом удавалось побеждать большее войско. Почему? Потому что Бог был с нашим народом. Но как только согрешили перед 17-м годом, отреклись от нравственного предания, забыли о покаянии, забыли, как идти путем спасения, стали жить по страстям и в первую очередь пастыри народа. А что спросить с народа? Как народ-то должен был жить после этого, если никто не стал учить народ? Итак, предавать стали веру, и случилась эта трагедия. Трагедия – долгий коммунистический плен с такими страшными испытаниями, потому что согрешили против Бога. Так и сейчас, братья и сестры, в любые времена, в любой из православных народов, который держит догматическое и нравственное предание, не может быть уничтожен, пока с этим народом Бог. Пока здесь хранят истину, и с точки зрения догматов, и с точки зрения нравственности, живут так, как учила Церковь всегда, как надо спасаться. Тогда если и наказывает Бог скорбями такой народ, то эти скорби не карательного плана, не уничтожающего плана. Эти скорби для того, чтобы народ очнулся от тех отступлений, в которые народ впал. Слова этого язычника удивительно справедливы для наших времен. Сегодня мы можем и должны с вами, хотя мы и миряне, но пытаться смотреть вокруг, чтобы оценивать происходящее. Не уклоняемся ли мы от правды Божьей? С точки зрения нравственности, очевидный совершенно факт. Ее не только не возродили с момента, когда свобода была возвращена церкви, не возродили подобно той, которая была в прежние века на Руси и у всех православных. Ее еще дальше задвинули. Вместо той христианской нравственности, вместо того предание, в котором сказано, как спасаться, поскольку нет того главного, то рождается на месте его новое. Вместо покаяния удивительным образом начинает проповедоваться новое какое-то богообщение с первых шагов веры. Новые добрые дела начинают проповедоваться немедленная любовь к ближним, любовь к Богу. И забывает совершенно, что любовь – это высшая христианская добродетель. Что любовь сразу никому никогда не дается. И чтобы достигнуть высшего, нужно пройти сначала низшее. И так рождается новая практика. Практика христианской жизни, которая является ложной. Потому что она не соответствует тому древнему преданию, в котором церковь всегда держалась. Нравственному преданию церкви, которое изложено в творениях святых отцов. И так мы с вами в очень опасном положении. Остается последнее, что нам надо сохранить, это хотя бы догматы не нарушать. Основные законы веры, которые определяют границы церкви. Итак, если мы будем внимательно смотреть за всем происходящим вокруг, то нам нужно анализировать вот это все, что происходит сейчас в мире, что происходит в нашей стране, что происходит в церкви. Для того, чтобы нам более понять происходящее нынче, я предлагаю вам на некоторое время отступить в прошлое, так чтобы мы с вами разобрались, на чем основана православная церковь, что означает в символе веры догмат о единой святой соборной апостольской церкви, из кого она состоит, в чем суть этой самой церкви, чем ограничена церковь, мы в церкви или мы вне церкви, чтобы мы это с вами понимали. Вот эта экскурсия в прошлое, она может быть, нам, мирянам, кажется всегда такой занудной. Мы говорим, а зачем? Зачем нам изучать догматику? Мы сильны в догматике, миряне? Многие учились, многие изучали. Да, а спросим народ порой, а догматы знаете? Говорит, а что это такое? Это где написано? А что такое догматы? И вот такая наивность в нас, такая простота. И хочется нас с вами сравнить не со стадом Христовым, а со стадом кого? Обидно немножко звучит, да. Ну, мы сами себя баранами такими зачислили. Так, ну что сделаешь-то? Но если мы даже не знаем, где догматы. Мы символ веры читаем по утрам. Так там догматы. Символ веры – это и есть перечень основных догматов. Это было принято на первых Вселенских соборах. Первый и второй Вселенский собор утвердили вот этот символ веры. И объявили, что до скончания века никто не имел права ни одной буквы туда больше ни вписать, ни убрать. Ни одного слова ни добавить, ни изъять. Мы знаем это? Что-то слышали об этом? Так это основные законы нашей веры. Если мы исповедуем символ веры, а мы не только по утрам его читаем, мы и в воскресенье его тоже поем, да, на литургии? Да. А когда нас крестили, если мы во взрослом возрасте крестились, мы его там читали? Ага, уже никто во взрослом возрасте не крестился. Всех младенцами крестили. Видите, вот так во всей Руси и было. Крестили сразу младенчиками, правильно делали. Но при этом же надо было научать потом ребенка. Научать надо было вере. А кто бы учил-то его, если сами родители ничего этого не знали? А почему? Потому что родителей тоже никто не учил. Итак, вот эта преемственность научения вере, основным понятием веры, и научения практики жизни, покаянию, она была сломана, она была разрушена. В результате народ, весь народ, крещенный в России, не способен оказался ни догматы отстоять, ни нравственность свою знать, не жить по-христиански, не заповеди исполнять, а потому что безграмотные были и заповеди не знали. Что им сказали, то делали, что друг другу передавали, так друг другу научали, а пастыри не учили. Итак, мы сейчас используем доски, порисуем несколько, чтобы мы с вами в самой простой форме понимали значение догматов. Если мы православные христиане и думаем все-таки, что догматы имеют какое-то значение в церкви, или еще не знаем этого, давайте попробуем убедиться. Я надеюсь, что вам не будет уж так очень скучно. Мы вот эти рисуночки в самой простой форме попытаемся изложить, преподать. Так, чтобы на основании этого мы сделали вывод. А сейчас что? Мы не просто с вами абстрактный урок будем проводить, а будем попытаемся из этого урока, из этих определений попытаемся сделать выводы, а что сегодняшнее время нам несет? А нынче как нам дальше быть спокойными? Мы идем на зеленое пастбище? Все нормально? Или есть смысл о чем-то переживать? Ну давайте попробуем порисуем. Глава церкви Господь Иисус Христос. Нет возражений? Все это признают, да? Вот давайте изображаем вот так. Глава нашей церкви – Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос. Перед своим вознесением Он является к ученикам и говорит им, они скорбят от того, что Господь оставляет их, они бы не хотели, чтобы Он уходил от них, да? Тем более Он воскрес, теперь они видят Его вновь. Вот эта скорбь, страдание, потери учителя своего Христа, оно вдруг вознаграждается великим счастьем, великой радостью вновь встречи с воскресшим Христом. И вдруг Господь им объявляет, что Он должен пойти к Отцу Небесному. Ученики опять скорбят и не хотят бы, чтобы это было. А Господь им как говорит? Лучше будет вам. Почему? Пошлю от Отца Духа Святого Утешителя, который наставит вас на всякую истину. Итак, Господь восходит к Отцу Своему Небесному, а от Отца исходит Дух Святой, который приходит в мир в день Пятидесятницы и образует Церковь Христову. Итак, Святой Дух сходит. Кто первые? Те, кто принимают благодать Святого Духа? Апостолы. Вот сейчас из того, что Дух Святой сходит. Мы сами объяснили, что церковь наша святая, потому что она образована Святым Духом, и в церкви действует благодать Святого Духа. Мы попытаемся с вами разобрать догмат о церкви. Верую во единую святую, соборную и апостольскую церковь. Вот такая наша с вами маленькая задача сейчас будет. Итак, мы с вами определили, что Дух Святой образует церковь. Первые, кто принимает благодать Духа Святого, это ученики Христовы, апостолы. Апостолы идут проповедовать Евангелие всему миру. Как было дальше, да? Итак, от апостолов начиная образуется церковь. Они первые посланники Христовы, они проповедуют Евангелие во всем мире. Апостолы. Мы можем сказать теперь справедливо, что церковь не только святая, но она и апостольская. Она на апостолах стоит. Давайте так изобразим. Пошли апостолы проповедовать во всем мире Евангелие. Итак, церковь и святая, и апостольская. Во всех странах, во всех народах, там, где проповедуют апостолы, образуются первохристианские общины, но апостол же не остается там в общине, да? Он должен идти дальше проповедовать. Вместо себя он оставляет кого? Пресвитеров и епископов рукополагают. Итак, по местам начинают образовываться поместные церкви. А когда церковь разрастается до большого числа людей, то там даже появляются патриархи в поместных церквах. Итак, мы с вами постепенно приходим к тому, что во всем мире образуется вот это самое единое, святая, апостольская, а соборная что означает? А вот она состоит из множества поместных церквей. Вот так образуются поместные церкви. Ну вот так подпишем, поместная церковь. Здесь образовалась поместная церковь, здесь образовалась поместная церковь. И так во всем мире поместные церкви образуют одну святую соборную. Вот собор как раз и означает то, что церковь собрана из множества поместных церквей. Итак, она единая, святая, соборная и апостольская. Мы определили эти понятия в символе веры? Определили. Теперь давайте посмотрим границы церкви, как определены. Есть границы, это тело церкви. Если глава церкви Христос, то сама церковь – это тело, тело Христово. Известны тоже такие понятия, да? Так, тело церкви как-то ограничено или оно безгранично? Оно имеет какие-то границы?
Нет, нет.
Тело не имеет границ. Ну, давайте сравним с нашим телом. Мы имеем с вами какие-то границы? Ну да, мы же, ну как, ясно, что вот плечо, вот рука, вот нога. Мы имеем границы. Церковь Христова всегда может развиваться, она всегда может увеличиваться. Я не в том плане говорю границы, что они затормозили, скажем, церковь, и она больше никуда не идет. Я в том плане говорю, что у тела церкви все-таки есть какая-то определенная граница. Для чего это мы должны с вами понимать? Для того, чтобы нам для себя практическую пользу иметь. Мы в теле церкви или мы вне тела церкви? Посмотрите, внутри тела церкви действует что? Благодать Духа Святого. За пределами церкви благодати нет. Вот теперь важно определить границы? Теперь важно знать границы. Итак, церковь не остается только в том, что она просто учит и как угодно учит. И церковь не остается только в том, что если кто-то другой начинает учить по-другому, то церковь принимает, молчит, и как бы ни учили, церковь все равно. Истина одна. Все, что противоречит истине, как нужно назвать? Ну, давайте ложью пока сначала назовем. Вы догматически уже так подкованы, я чувствую, что вперед уже опережаете. Молодцы, молодцы. Итак, в меру развития церкви и ее распространения, к сожалению, в самой церкви, из тела церкви, появляются такие учителя, которые начинают неправильно учить истине. То есть истину начинают искажать. Начинают вводить такие учения, которые противоречат истине. Противоречие истине есть ложь. Итак, в любом случае, каждый раз, как только появлялся такой лжеучитель, ересиарх, как его называть стали в последующем, церковь Какое-то долгое время терпит этот весь процесс, какое-то время пытается их вразумлять, пытается их поправлять, но когда результата нет, нельзя же допускать, чтобы в теле, если появилась гангрена, и не удалить этот больной член, то что будет с этим телом? Все тело умрет. И так мы с вами должны с легкостью, как бы наподобие своего тела, понимать, что если церковь – это тело Христово, то в ней тоже действуют эти жизненные механизмы, жизненные соки, благодать Святого Духа. Если появляется там какая-то зараза, то эту заразу надо обязательно удалять, иначе она погубит все тело. Подобно тому, как если у человека появился рак, и метастазы его начинают расползаться по всему организму, но смерть неминуема, он повредит все члены организма, весь организм. Итак, именно по этой причине церковь собирала вселенские соборы, чтобы выявить, определить эти лжеучения, убедить, постараться вот этих еретиков, ересиархов к тому, чтобы они отреклись от своего заблуждения, чтобы все, кто за ним следует, чтобы они тоже изменили свою эту неправильную точку зрения. И когда не удавалось это сделать на соборе, тогда предавали анафеме этого ересиарха и вместе с ним всех тех, кто продолжал следовать этой лжи. На Первом Вселенском соборе был арий. И предание нам говорит, что святитель Николай там тоже участвовал, как и множество других святых людей, жизнь которых была засвидетельствована чудесами, которые они совершали, теми страданиями, которые они перенесли, пытками, и тела у многих были искалечены, у тех епископов, которые присутствовали на Первом Вселенском соборе. Итак, вот арий, он стал учить так, что сын не всегда был. Отец потом сотворил сына. И естество сына сотворено. То есть сын не единосущен отцу, так мы с вами учим, да, говорим? А подобосущен. Видите? Подобосущен. То есть сущность сына подобна сущности отца. И вот это вызвало такое возмущение, справедливое возмущение святителя Николая Чудотворца, что, как говорит нам предание, он вышел и ударил ария по щеке. Казалось бы, вообще неприличный поступок, скверное поведение. Присутствующие на соборе справедливо возмутились и решили, что на завтрашний день они низвергнут святителя Николая из сана. За такое поведение разве можно было так делать? Но, как говорит предание, явилось ночью многим участникам собора сама Пресвятая Богородица и подтвердила, что правильно он поступил. Потому что арий сына ее тварью сделал. Тварью. Что естество сына сотворено. А в чем, собственно говоря, проблема? Мы должны с вами понимать вот этот, кажется, элементарный, простейший урок. В чем проблема? Ведь арий ведь ради добра это делал. Он был убежден, арий, что не может быть, чтобы Бог соединился с тварью, с человеком, что воплощение Сына Божьего, если Он имеет такую же сущность, как и Отец, не может быть, чтобы естество Божие в ипостаси Сына соединилось с естеством человеческим. Не может быть такого. Не может Бог так себя унизить, считал арий. Ну плохо разве думал арий? Вот суть ереси, посмотрите. Вот кажется, нам на первый взгляд, на человеческое понятие, он думал хорошо. Он не хотел унижать Бога, он хотел возвеличить Бога. Но в этом своем желании победило у него плотское мудрование, не духовное рассуждение, не та глубокая способность от Духа Святого понять эту тайну воплощения, а именно другой взгляд, что сущность Сына подобна сущности Отца, но не единосущен Сын Отцу. Какая трагедия из этого? Из этого учения вытекала следующая трагедия, что если Сын Божий только подобен в своей сущности Отцу, но это не является божественной сущностью, то искупительная жертва Господа Иисуса Христа не имеет той всеохватывающей, всеобъемлющей силы. И тогда она не может искупить весь род человеческий. Вот оказывается, если рассуждать о каждой ереси, то мы найдем с вами ту трагедию, которую дьявол очень хитро через ум вот ересиарха, такого человека, через которого эта ересь внедрялась в умы многих людей, дьявол очень хитро вселял, под видом добра вселял страшное зло. Итак, на Первом Вселенском соборе был предан анафеме Арий и все его последователи, и все его учение. Нам необходимо показать вот все сообщество, которое организовал Арий, причем многие люди поверили ему, потому что казалось это очень благочестивым убеждением. Многие последовали за ним, потому и необходимо было собрать Вселенский собор. Все поместные церкви прислали своих делегатов к тому, чтобы обсудить этот вопрос и решить его раз и навсегда, чтобы очистить церковь от этой гангрены, которая может погубить все тело церкви, потому что ересь распространялась активно, потому что она выглядела на вид благочестиво. Итак, Арий, вокруг которого было определенное сообщество людей, которые ему поверили, они верили в того же самого Христа, в которого верила вся церковь. Итак, вся церковь верила и верит в то, что Сын единосущен Отцу. Что значит, кстати, единосущен? Одной сущности с Отцом. Так? Единосущен, значит, одной сущности с Отцом. Если Арий говорит, что Сын не единосущен Отцу, значит, он верит в другого Христа. Мы имеем право так сказать? Церковь так сказала. Мы с вами сейчас можем сомневаться, думать, хорошо или правильно, справедливо, несправедливо, сурово, не сурово, жестко, не жестко, но церковь так сказала. На Вселенском соборе Арий был осужден, потому что то, что он приписывал сыну, подобосущее с отцом, это является ложным учением, это вера в какого-то другого Христа, который только подобосущен отцу, но не единосущен отцу. Поэтому по полной справедливости мы можем с вами вот так изобразить. Арий верил в другого Христа. В этом трагедия любого еретического учения. Любая ересь, она приписывает Господу Иисусу Христу или другим лицам Святой Троицы, или в отношении других догматов, приписывает что-то другое, не так, как всегда учила Святая Соборная Апостольская Церковь. Отсекается больной член, предаются анафеме и Арий, и все его последователи. Скажите, из церкви выпадает какой-то сегмент, вылетает какой-то кусок, церковь становится ущербной. Церковь остается цельной. Цельной. Число членов убавилось только так. Сказать так, что отпала какая-то часть, и здесь осталась дыра, это абсурдно, бессмысленно. Нужно сравнивать наподобие, как бы шарик. Надутый шарик. Если из него чуть-чуть воздуха выйдет, то шарик ведь не стал половинкой шарика, да? Шарик остался шариком, количество воздуха немножко убавилось, так и число членов несколько убавилось, которые захотели оставаться в этой ереси. Но Церковь Христова осталась неповрежденной. Итак, последующие Вселенские соборы, там появился Аполлинарий. Он тоже хороший человек был. Он тоже считал, что не может Бог до такой степени соединиться с человеческим естеством, чтобы воспринять в человеческом естестве даже дух человека. А Аполлинарий учил, что Сын Божий при воплощении воспринял в человеческом естестве только тело и душу, а дух не воспринял. Почему он так благочестиво заявил, как ему казалось? Потому что в духе человеческом есть воля. А как действует наша воля? Она может склониться на грех, так? И вот Аполлинарий очень благочестиво, как ему казалось, рассуждал. Он решил, что Христос, как Сын Божий, ни в коем случае не может впасть в грех. Значит, в его человеческом естестве не должно быть свободной воли. Значит, при воплощении Сын Божий не должен был воспринять дух человеческий. Благочестивое рассуждение. Как бы защищает. Аполлинарий как бы защищает величие Бога, защищает Бога, как бы дает, приписывает, что ли, невозможность впадения в грех. Правильно, Бог не может грешить, Сын Божий не может грешить. Но это не значит, что Дух не воспринял Сын при воплощении. Если же случилось бы так, почему же его осудили? Почему его осудили и опять предали анафеме? Что ж так возмутило-то отцов? В чем беда? Ну не воспринял Дух. Вот мы же сами миряне, нам с вами трудно рассуждать о догматах. Ну не воспринял бы Сын Божий Дух человеческий. Ну и что нам? Нам есть ущерб какой-то при этом? Ведь раз, да, тупик для нас, правда? Вот мы миряне, вот наш уровень, и тут удивляться нечему. Но в элементарном понимании на пальцах нам надо с вами знать. Нас кто-то учил этому? Мы стадо тогда, ну не буду повторять уже больше, ну зачем нам быть баранами? Ну так приятно, что ли? Ну нам же овцами надо быть, овцами стада Христова. В элементарных понятиях веру мы должны знать. Свидетель Игнатий говорил так, что веру каждый человек должен знать хотя бы в самых простых понятиях, но точно знать. Потому что неточности в вере, это, вы уже говорили хором, ереси. Ересь предается анафеме. Потому что ересь, как говорит свидетель Игнатий, это хула на Святого Духа. Потому что истину открывал Дух Святой. Устами святых отцов вселенских соборов, сначала апостолов, потом равноапостольных людей, которые проповедовали, потом ученикам учеников, истину открывал Святой Дух. И если кто-то против этой истины выступал своим ложным учением, то это была хула на Святого Духа. Не принятие откровения Духа Святого, а утверждение своего собственного учения, вот которое ему казалось более правильным и все, более благочестивым. Итак, трагедия Аполлинария заключается в том, что он посчитал, что Сын Божий не мог воспринять дух человеческий. Это значит, по закону, что не воспринято, то не исцелено. Вот в чем трагедия Аполлинария. Значит, Господь Иисус Христос при воплощении исцелил только тело и душу человеческие, а дух человеческий остался неисцеленным, он же не воспринял его. Значит, мы с вами все в крещении получаем исцеление тела своего потенциально и души своей, а дух остается неисцеленным. И так наша свободная воля, она точно так же, как раньше, будет стремиться на грех. И значит, спастись нам невозможно, если дух остался неисцеленным. Вот из таких рассуждений отцы исходили, что нельзя ни в коем случае принимать это ложное учение. Иначе спасение человека, цельно всего человека, спасение иначе не получилось. Итак, Аполлинарий верил в другого Христа. Он верил в такого Христа, который воспринял только душу и тело человека, а дух не воспринял. Аполлинарий верил в другого Христа. Дальше был Несторий, еще очень хороший, еще более хороший человек. Он был Константинопольский патриарх. Он так учил, что Иисус Христос – это облагодатствованный человек, а Сын Божий только присутствует с Ним. Видите как? То есть получается так, что Иисус Христос – это другая личность. Это вообще другая личность. А Сын Божий только присутствует со Христом. Почему Он так решил? Он не мог назвать Богородицу Богородицей. Именно по этой причине. Он говорит, она Христородица. Она же Христа родила. А не Сына Божьего, потому что он не верил в то, что Сын Божий мог вот так воплотиться, как учит Церковь. Итак, Несторий, Константинопольский патриарх, в такое заблуждение впал, как учит Церковь. В чем же беда? Ведь вроде бы тоже хорошо, кажется на вид по-человечески, а что тут плохого? Ведь опять же Несторий волновался о том, что ну как же это Бог унизит себя до такой степени, чтобы стал человеком? Бог-творец станет тварью. Но немыслимо это, невозможно, казалось, Несторию. Лишь только с тварным естеством может присутствовать Сын Божий и облагодатствовать Христа. Чего мы лишаемся здесь, при такой науке, при таком учении, при такой ереси? Мы лишаемся спасения вообще. Потому что искупительная жертва такого Христа, о котором учил Несторий, она не может искупить человеческий род. Человек не может, хотя и благодатный человек, хотя и святой жизни человек, но он же человек только. Если только рядом с ним присутствует Сын, то уже не Сын Божий страдает на кресте своим человеческим естеством, а страдает только Иисус Христос, человек. Вот так. Мы лишаемся искупительной жертвы. Посмотрите, какие тонкости, какие премудрости, как хитро и лукаво дьявол пытался разрушить Церковь Христову изнутри. Когда первые 300 лет не получилось у него уничтожить Церковь гонениями, пытками, истязаниями, смертями, когда кровь христианская реками лилась, не получилось у дьявола. Но тогда он принял другой вариант. в мирное время, когда уже церковь получила свободу, разрушать церковь изнутри ересями, вот этими раковыми опухолями, метастазами, уничтожать тело церкви, чтобы спасающихся не было. К чему мы эти три примера привели? Еретиков было много, и соборов было семь. И постепенно на всех этих соборах вырабатывалось догматическое учение церкви, которое никогда нельзя нам забывать, никогда нельзя изменять. Потому что догматы – это границы церкви. Вот на семи вселенских соборах, еще целый ряд поместных соборов, еще у нас есть канонические послания святых отцов, и есть такая книга, кто-нибудь держал ее в руках, каноны или книга правил. Вселенских соборов, поместных и канонических посланий. Да, кто-то держал в руках. Издатели в какое-то время ее в красной обложке издавали. Справедливая красная обложка, цвет крови. Потому что за истину христиане проливали кровь. И во времена гонений, когда еретики побеждали на некоторое время и соблазняли еще и царскую власть на свою сторону, как во времена иконоборчества, немало крови пролилось среди верующих людей, которые не соглашались отдавать святые иконы, не соглашались предавать их огню. А когда оказывали сопротивление, их убивали. Итак, эта книга, каноны или книга правил, принятых на семи вселенских соборах, на поместных, и состоящих из канонических посланий святых, которые взяты церковью как основа, основание, как граница, внутри которой действует благодать. Итак, мы с вами можем теперь написать, что догматическое и нравственное предание церкви, выработанное и сформулированное на вселенских и поместных соборах и в канонических посланиях, оно является как раз той самой границей, внутри которой действует благодать. У еретиков благодать есть? Но если они верят в другого Христа, только ведь вот этот Христос, единственный Христос, который есть истина, он сам о себе говорит, путь, истина и жизнь он есть. Только здесь может быть благодать Святого Духа. Если веруют по-другому во Христа, то есть в другого Христа, то благодати быть не может. Поэтому еретики не спасаются. Поэтому ересь есть хула на Святого Духа. Как же там может быть Святой Дух? Итак, мы с вами, если определим значение вот этих границ, то мы должны так сказать, что этими границами являются догматическое и нравственное предание Церкви. Предание Церкви. Именно догматическое и нравственное предание Церкви, пока мы храним неизменно, пока исполняем его, мы находимся в теле Церкви. В теле Церкви только лишь действует благодать Святого Духа. Только здесь может быть спасение. И догматическое и нравственное предание нельзя разорвать. Если мы будем исполнять только нравственный принцип, только нравственные законы, а догматы забудем, изменим, это будет любая из сект современных, которые есть. Тот, кто принял другое учение о главных вопросах веры и церкви, те стали еретиками. У еретиков нет благодати. И как бы они там себя не вели хорошо, как нам кажется, как бы они не показывали нам какое-то внешнее благочестие, спасения там нет, потому что благодати Святого Духа нет. Итак, если мы в теле церкви, если догматы не искажаем, если храним догматическое предание, то благодать здесь действует в церкви. Но чтобы принять эту благодать, как мы уже вначале с вами сказали, нам нужно знать те законы, по которым принимается благодать. То есть нужно знать то самое покаяние, которому всегда учили отцы. Нужно знать, что благодать не может быть там, где есть ложь в вероучении. Благодать не может прийти в человека, который в смертных грехах живет. Благодать не может прийти в человека, который любит свои страсти и развивает их. Для того, чтобы принять благодать, нужно приготовить себя с точки зрения нравственной. Это вторая часть, необходимая нам для нашего спасения. То есть и догматы мы должны сохранять неизменными, и нравственное предание должны хранить в точности и исполнять его, для того, чтобы нам иметь действие этой благодати внутри себя, чтобы спасаться. Итак, вот вполне будет возможно и справедливо изобразить отсечение вот этих самых ересей, вот таким образом, если сравнить с деревом. Если сравнить с деревом церковь, множество ветвей, и кроны, и плоды, то еретики уподобляются вот такой сухой ветке. Сухой ветке, на которой нет листвы, нет плодов, она не может цвести, она не может приносить плоды. Поэтому сухую ветку от дерева, как садоводы поступают? Отделяют, обязательно ее отделяют, да. Иначе от нее может заразиться все, ствол может заразиться, и все дерево погибнет. Садоводы это знают. Вот то же самое делали святые отцы. То же самое с первых веков христианства на Вселенских соборах всегда делали святые отцы. И они не просто так это делали. Они глубоко Духом Святым понимали значение чистоты веры. Я есть путь, истина и жизнь. Истина только одна. Всякое лжеучение, как бы оно ни казалось нам приятным, привлекательным, может быть, каким-то интересным или даже благочестивым, мы должны его отвергать, если оно противоречит истине. И так это всегда делалось в церкви. В первые века, вплоть до всех семи вселенских соборов. Вот по этому рисунку есть какие-то вопросы? По рисунку. Нет, я здесь только изображаю, я же специально об этом сказал, что Иисус Христос, Господь, возносится на небеса, и Отец посылает исходящего от Него Святого Духа. Я это сказал, специально подчеркнул. Рисунок здесь показывает, что именно за жертву Господа Иисуса Христа сходит Дух Святой, именно за жертву Христа. Рисунок это не означает, что от Иисуса Христа исходит, да? Хорошо. Итак, дальше постепенно церковь развивается, церковь движется в сторону расширения численности и новых поместных церквей, и численности членов. И путем вот этих вселенских соборов как раз определяется чистота веры, границы церкви. Со временем происходит одна большая трагедия в церкви. Одна из поместных церквей, Римская церковь, в частности, вдруг трудами ее богословов вносит дополнение в символ веры. Это происходит где-то после 7-го Вселенского собора в Толеде, в Испании, на поместном соборе Римо-католической церкви. Принимается вот это дополнение к символу веры, которое называют филиокви. Вот так, наверное, слышали, да, такое звучание? На первый взгляд, нам, мирянам, вообще это непонятно, и кажется, что, ну, что тут такого? Что опять такого страшного произошло, что вот эта прибавочка, она как бы что так расстраивает нас, или что так расстраивает весь символ веры, так искажает догматы? Они решили так, что поскольку в Священном Писании встречаются такие слова: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Значит, они говорят, видите, Дух Святой исходит от Сына. Другое место Священного Писания обнаружили, когда Господь является Своим ученикам, дунул на учеников и говорит: «Примите Духа Святого». Помните эти места? Они говорят, ну видите, значит, Дух Святой исходит от Сына. И вот так, исследовав Священное Писание, они нашли несколько мест Священного Писания, в которых они обнаружили, что вот поскольку так сказано, то значит, Дух Святой исходит не только от Отца, но исходит еще и от Сына. Вот таково было убеждение римских богословов, и они внесли такое дополнение в символ веры. Достаточно долгое время оставшиеся христиане, православные, они терпели это. Терпели, потому что любая вот такая ересь, любая ересь, она не сразу обличается, не сразу предается анафеме. Проходит какое-то время и немалое время для того, чтобы церковь определилась в смысле того или иного искажения, которое принимается. Чтобы было понятно, что это, например, опасно, оно увлекает множество людей и приводит многих к заблуждению. И так прошло достаточно много лет. Много лет, может быть, более 200 лет прошло. А эта прибавка, она все чаще и чаще у католиков появлялась, а православные на Востоке держались прежнего текста символа веры. Причина какая? Причина в том, что на Вселенских соборах было однозначно заявлено, что внести никакое искажение, дополнение или изъять какое-нибудь слово из символа веры нельзя. А кто это сделает, будет предан анафеме. То есть само по себе должно было быть такое благоговение и благочестие перед отцами Вселенских соборов, устами которых говорил Святой Дух, что нельзя было вносить ничего. Нельзя было вносить. Мало того, в Священном Писании сам Сын говорит: «Дух истины, который от Отца исходит». В Священном Писании Евангелия от Иоанна, 15 глава, 26 стих, конкретно есть слова самого Сына. Естественно, возникает вопрос, кто лучше знает, богословы, люди или сам Сын? Ну, сам Сын. Если Он, сам Сын, говорит, что Дух Святой исходит от Отца, и Он не говорит о том, что Дух Святой исходит от Него тоже, то как же можно было тогда сомневаться? И тем не менее, римские богословы все-таки решили не обращать на это внимания. Итак, уже здесь два нарушения. Первое, то, что в символ веры было запрещено вносить что-либо. Нельзя было категорически вносить. Второе, то, что в Евангелии сам Сын говорит о том, что Дух исходит от Отца. Тем не менее, это было внесено. То есть две ошибки уже здесь мы видим. Все три лица Святой Троицы отличаются только одним свойством, разделяются только одним свойством. Все остальное у них общее, как нас учит Церковь, потому что естество одно, один Бог. А отличаем мы их только потому, что Сын, Отец нерожденный, Сын рождается от Отца, а Дух Святой исходит от Отца. Вот те их свойства, по которым мы их различаем, все три лица Святой Троицы. И смотрите, у каждого лица Святой Троицы одно свойство. Если же Дух Святой исходит не только от Отца, но еще и от Сына, у него появляется второе свойство. Отец нерожденный, Сын рождается, Дух Святой исходит от Отца, и Дух Святой исходит и от Сына, как сказали католики. То есть Дух Святой наделяется вторым свойством. Тем самым разрушается равночестность лиц Святой Троицы. Вот третья трагедия, которую допустили католики. Равночестность лиц Святой Троицы нарушается. Дух Святой становится дальше от Сына и Отца. У него появляется второе свойство. В Святой Троице есть одно начало, так учит Православная Церковь. Кто является из лиц Троицы началом? Отец, у нас сомнений никаких нет, да? От Отца рождается Сын, и от Отца же исходит Святой Дух. Началом Святой Троицы является Отец. Если католики, как они говорят, что Дух Святой исходит и от Сына тоже, то в Святой Троице появляется второе начало. Вот следующая, четвертая трагедия, которую они допустили. Видите, искажается Святая Троица. Вот этим одним дополнением, что Дух Святой исходит и от Сына, уже четыре трагедии. А потом, если рассмотреть вот сами эти их убеждение, что Дух Святой исходит и от Сына, и те слова, на основании которых они это решили, то вот что получается, как исследовали святые отцы и оставили нам это исследование. Они говорят, что если опираться на это выражение, что Иисус Христос, явившись своим ученикам после воскресения и дунув на них, сказал: «Примите Духа Святого», и ипостась Духа изошла от ипостаси Сына, если, да, то тогда ипостась Духа соединилась с учениками. Так надо понимать? Еще раз обратите внимание. Если все-таки верить католикам, которые говорят, что от Сына исходит тоже Дух Святой, тогда, когда Христос дунул на учеников, и если от Него в этот момент изошла ипостась Духа, то Дух же соединился с учениками? Дух сошел на учеников? Так. Но если ипостась Духа соединилась с учениками, с людьми, то что значит Дух воплотился в учениках? Подобно тому, как Сын воплотился в человеческом естестве. Ипостась Сына при рождении от Девы Марии воплощается. К божественному естеству присоединяется еще и человеческое естество. Но подобным образом, если рассуждать так, то если в словах Господа Иисуса Христа, когда Он дунул на учеников, и при этом изошла из Него ипостась Духа, то Дух соединился с учениками, значит, Он воплотился. Если изошла ипостась. Церковь всегда учила не так. Не ипостась изошла, от Христа. Не ипостась Духа, а что? Не догадаетесь? Так благодать же. Так благодать же изошла. Ну? Так вот видите, вот на чем утвердились католики? Утвердились на их каком-то искусственном рассуждении о том, что им показалось. А святые отцы нашей церкви, рассудив об этой их прибавке, они вот исследовали ее с разных сторон и говорят, ну, это уже равносильно хуле на Святого Духа. Святой Дух не воплощался в людях. А при том, если воплощение Сына это произошло в человеческом естестве, и там нет другой личности, то если, как учат католики, исходит от Сына ипостась Духа, и Дух воплощается в учениках, то они же все уже личностями были. Это же не пустое было человеческое естество, это были конкретные апостолы, конкретные люди. И значит, личности-то их куда делись? Раздвоение вообще получается. Получается полный абсурд. Поэтому отцы объяснили это совершенно по-другому. Они сказали, что Дух Святой соприсутствует Сыну. Он не исходит из Сына, а соприсутствует Сыну. Что это ошибка католиков, она слишком понятна. Слишком проста была для православных богословов, которые, разобравшись в этом, осудили это как ересь. Но посмотрите, какая трагедия случилась. Пример. Еще в качестве примера можно привести родник, чтобы нам уж совсем было понятно. Родник, если его сравнить с отцом, то из этого родника рождается поток воды. Сравним с кем? Сын же рождается, с сыном сравним. И из этого же родника исходит влага и прохлада. С кем сравним? Исходит. С Духом Святым сравним, да? И вот эта влага и прохлада, она соприсутствует с этим потоком. В любом месте, где бы мы к этому потоку не прикоснулись, мы и влагу из него почерпнем, и прохладу ощутим. Соприсутствие. Но если мы скажем, что этот поток из него исходит, из этого потока влага и прохлада, очень похоже на правду, да? Ну, католические богословы недаром же запутались. Ну, похоже на правду. В любом месте к потоку наклоняемся и возьмем влагу и прохладу. Ну, так? Значит, исходит из потока влага и прохлада. Ну, вроде как можно соблазниться, да? Но смотрите, проверить нужно так. Сам по себе этот поток, он действительно способен изводить из себя влагу и прохладу. Если мы отсечем этот поток от родника, что будет? Ни родника не будет, ни потока не будет, ни влаги, ни прохлады не будет. Значит, сам по себе поток без родника, он не может, чтобы из него исходила влага и прохлада. Вот даже природа, как отцы иногда использовали такие явления природы, чтобы объяснить нам таинственные духовные богословские вещи. И вот из этого примера простого понятно, что не может сам поток, чтобы из него исходила влага и прохлада. Но влага и прохлада соприсутствует потоку. А происхождение их от одного источника, от одного начала, от родника. И поток рождается, и влага и прохлада оттуда исходит. Вот, казалось бы, так, с точки зрения православных богословов, с точки зрения святых отцов нашей церкви, которые глубоко исследовали вот эту прибавку, которые осудили ее как ересь, осудили ее даже как хулу на Святого Духа, даже такие выражения есть. Но, казалось бы, как еще дальше-то, как еще дальше католикам держаться вот этой ереси? Причем как получилось? Не православные осудили их первыми. Терпели больше 200 лет. Не собирали собор. Вот как это было в отношении прежних еретиков. А почему, как вы думаете, так было? Интересный очень момент. Оказывается, их очень много было, католиков. Страшно против большого числа? Как? Страшно. А как нам воевать-то надо было? Не числом, а умением, да? И Бог не в силе, а Бог в правде. Вот так вот святые говорили. Но, тем не менее, в христианском мире больше 200 лет терпели вот эту прибавку. До тех пор, пока Папа Римский не отправил своих легатов в Константинополь при патриархе Михаиле, и пока не приехали эти легаты и не положили папскую грамоту прямо на престол главного в храма, в которой было написано. Ее когда перевели на греческий язык и прочитали, в ужас пришли, что там написано было. Там было написано так, что поскольку греки перекрещивают латинян, поскольку они считают, что жертва истинная только у них, поскольку они считают, что благодать уже от католиков отошла, то тогда Михаил, патриарх Константинопольский, со всеми его последователями и с дьяволом вместе, да будет предан анафеме. Здорово звучит? Ну так сделали. Такой текст грамоты. Это, конечно, вызвало возмущение. Столько терпели, столько молчали, столько надеялись, что, может быть, они еще одумаются как-то и пересмотрят эту свою позицию. Вместо этого всего, еще и за то анафема, что убрали из символа веры филиокви. Самый главный момент. Еще за то, что убрали из символа веры филиокви. Так как же убрали? Если на Вселенских соборах этого не было написано. Первый и второй Вселенский собор до конца стояния мира утвердили вот такой текст символа веры, чтобы никаких изменений не было. И там филиокви не было. Они вот так уже решили, что греки уже убрали оттуда филиокви. Видите, как быстро меняется все в жизни. И так возмущенные вот таким действием, вот таким возмутительным актом, патриарх Михаил собрал собор. Этот собор был не вселенский. Этот собор был все-таки поместный. Собрались его митрополиты, его епископы и прочий народ, который должен быть на соборе, и предали анафеме и этих легатов, и эту грамоту, и то, что в ней содержится. Вот тогда, в 1054 году, произошло вот это реальное уже отделение католиков от православия. Вот тогда. На последующих соборах, на многих соборах, как говорят исследователи, еще раз предавали анафеме вот это вот еретическое учение филиокви. Еще раз. Исследователи называют около десятка еще соборов поместных, которые проходили за вторую тысячу лет христианства. Итак, мы с вами сейчас размышляем о той великой страшной трагедии, которая случилась тогда, на рубеже первого и второго тысячелетия, еще до первого тысячелетия, в поместной Римской церкви. Одна из поместных церквей вот так вот страшным образом отсоединилась от тела одной единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Еще, кстати, полезно было бы сказать, прежде чем мы приступим ко второму рисунку, слово «едину», как нам нужно понимать? Верую воедину Святую Соборную Апостольскую Церковь. Едину. Вот мы с вами с точки зрения звучания воспринимаем по-русски, и нам хочется дописать букву «ю» в единую. Да? Но если мы говорим, что она уже и так соборная, соборная состоит из множества поместных церквей. Значит, она уже так, единство ее состоит из множества поместных церквей, то есть слово «соборная» уже и так означает, что она единая. Значит, что, два раза в символе веры повторяется одна и та же характеристика? Да, вот некоторые христиане, которые смотрели перевод слова «едину», «един», оказывается, корень этого слова «един». А «един» в переводе с церковно-славянского на русский означает «один». Так, например, мы говорим «единосущен Отцу», то есть одной сущности с Отцом. Или в церковно-славянском звучании есть такая заповедь, такие слова «един Господь», «едина вера», «едино крещение». Как надо по-русски читать? «Один Господь», «одна вера», «одно крещение». Так? Поэтому, когда мы с вами читаем символ веры, мы так к нему привыкли и так не готовы рассуждать или не подготовлены к рассуждению на эту тему, что «едину» мы обычно говорим как «единую». А оказывается, в одну, в единственную. Итак, церковь, хранящая истину, церковь, тело которой ограничено догматическим и нравственным преданием, церковь, глава которой Господь Иисус Христос, она является одной, единственной в мире. И все те, кто попытались ввести какие-то ложные учения, были признаны еретиками и были отсечены от тела церкви, как загнившие члены, чтобы не заразили все тело церкви. Итак, церковь одна. Была и остается. Если мы говорим, что какие-то сообщества еретиков отпадали от одной единственной Святой Соборной Апостольской Церкви, и мы говорили, что численность только убывала, но тело Церкви при этом оставалось неповрежденным, цельным. Оно не получало какой-нибудь изъян, дефект или дыру. Ни в коем случае. Уменьшалось по численности, а потом постепенно прирастало. Так, если мы будем говорить о том, что римская поместная церковь обладала огромной численностью, превышающей численность всех прочих христиан, то если она впадает в ересь, римская церковь, то при этом что? Полтела отрубается? Или две трети тела отрубили? Остался один такой сегмент уродливый? Или как? Вот если мы с вами верим в символе веры, в догматы церкви, мы точно так же должны рассуждать, как анафематствовали еретиков первых веков. Число членов церкви уменьшается, но церковь остается тем же самым своим телом, неповрежденным. Хотя численность членов церкви будет меньше. Это не уродливая какая-то часть, которая требует воссоединения с тем, что было отсечено. Это не кусок какой-то странный, который неполноценен, который, как бы недееспособен, что ли. Но если сравнивать здесь с человеком, то вот это сравнение уже здесь не подходит. Если у человека в случае гангрены ампутировали обе ноги, то он ведь уродом остался, калекой, да? Так вот, с точки зрения догматов о церкви так уже думать нельзя. Если ампутируется какая-то часть членов церкви, зараженных ересью, то тело церкви остается тем же действенным, тем же живым, в нем также точно действует благодать Святого Духа. Не требуется к оставшимся что-то еще присоединять, если они продолжают хранить истину, если продолжают быть в границах того догматического и нравственного предания. Вот таково учение церкви.
По плодам их узнаете их. Мы видим от этой школы хорошие результаты, что люди становятся постоянными прихожанами своих приходов, что люди начинают жить более внимательно к себе и не допускают те ошибки, те грехи, которые совершали раньше. И к грехам относятся очень серьезно, чтобы не допустить в своей жизни. Вот такие есть результаты от этой школы, от этих занятий, которые совершаются у отца Андрея Канева. И на его приходе мы видим, что очень много есть прихожан, постоянных прихожан, которые ведут очень хорошую духовную жизнь под его руководством. И от этой школы, отца Андрея, уже некоторые другие батюшки тоже из этой же епархии, Екатеринбургской и Верхотурской, ведут вот такую работу со своими прихожанами. И те, которые внимательно и внимают этим советам, как нужно каяться, как разбираются и всякие там грехи, и потом добродетели, как нужно противовес этих грехам приобретать добродетели, жить по этим добродетелям, чтобы избегать того или иного греха, то, конечно, это очень хорошая школа, которая может принести очень добрые, хорошие, приносит добрые, хорошие плоды, которые нас только радуют.